«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Родственники жертв трагедии Норд-Оста требуют наказания руководителей спецоперации по освобождению заложников. Почему никто не будет наказан? В России растут цены на хлеб. Случайно ли и по каким причинам? Заметно упал курс американского доллара. Как это скажется на состоянии мирового финансового рынка? Межнациональные драки в Москве. Кто их организует и кто с кем дерется? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Общественная организация «Норд-Ост» обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, причастных к гибели 130 заложников в ходе специальной операции по освобождению заложников на Дубровке. Соответствующее требование направлено также в Генеральную прокуратуру России. Родственники и пострадавшие в результате этого террористического акта обвиняют руководителей штурма здания мюзикла в сокрытии информации и халатности при исполнении своих обязанностей. Однако, по мнению экспертов, например, политика Ирины Хакамады, которая принимала участие в гражданском расследовании захвата и штурма Норд-Оста, результатов от этого обращения в Генеральную прокуратуру и к президенту не будет никаких. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Члены общественной организации «Норд-Ост» уже на протяжении почти 5 лет собирают информацию о всех крупнейших террористических актах, произошедших в России. Это и взрывы домов в Москве и Волгодонске, теракт на станции метро «Автозаводская», на стадионе в Тушине, захват школы в Беслане и, конечно же, трагедия на Дубровке. Возбуждены уголовные дела по факту захвата заложников. Зато нет ни одного уголовного дела по факту гибели людей, говорит председатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Разве это не преступление государства, что у нас даже не открыто уголовного дела по факту гибели, столь массового уничтожения людей при операции по спасению. Это преступление нашего государства. Факты, которые имеются в уголовном деле по уничтожению террористов, они бесспорны. Мы никогда не оправдывали вину террористов, которые захватили наших детей в заложники и которые совершили это чудовищное преступление. Но мы никогда не простим вину государства, которое после применения штурмовой операции не захотели и ничего не сделали для спасения людей.
Вчера в Генпрокуратуру России общественная организация «Норд-Ост» направила заявление с требованием возбудить уголовные дела в отношении членов оперативного штаба, руководящих штурмом здания на Дубровке. В списке виновных в гибели заложников значится руководитель оперативного штаба Владимир Проничев, глава ФСБ Николай Патрушев, член оперативного штаба Виктор Рушайло, генерал ФСБ Александр Тихонов, который руководил действиями спецназа в ходе штурма. Всех их члены общественной организации обвиняют по 2 статьям. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Речь идет о газе, который использовали в ходе штурма.
До сих пор, спустя 5 лет, газ так и обозначен в материалах уголовного дела как неидентифицированное химическое вещество газообразного типа. До сих пор за 5 лет прокуратура не сочла нужным назвать, какой газ был использован при операции штурма. Тот газ, который был применен, как нам стало известно из доклада Шевченко, это министр здравоохранения, он упомянул, что это был использован газ на основе производного фентанила. Не имело права государство использовать это производное от фентанила противоядие. Не существует и в помине.
Вторая статья, по которой обвиняют руководителей штаба, ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных законом, в результате которых наступила смерть заложников. Иначе говоря, халатность, повлекшая смерть одного и более людей. Сегодня заявление, подобное тому, что было отправлено в Генпрокуратуру, члены организации «Норд-Ост» направили президенту Владимиру Путину. Вот часть из этого заявления главе государства.
Гражданин президент, 19 мая 2007 года, дело 229-133, возбужденное 23 октября 2002 года по факту захвата заложников, приостановлено за розыском лиц, пособников террористов, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Вы, гражданин Путин, тайным указом присваиваете звание Героев России тем, кто полностью пустил операцию по спасению заложников на авось. Обращаясь к вам, мы требуем, чтобы вы лично взяли на контроль ход разбирательства нашего заявления и вынесение по данному заявлению справедливого судебного решения.
По мнению председателя общественной организации «Нордост» Татьяны Карповой, в Генпрокуратуре будет вестись настоящая борьба. Уж больно очевидны те факты, которыми располагают составители заявления.
Мы будем бороться до конца, чтобы доказать, что мы правы. Это нельзя допускать, понимаете? Не потому, что мы стали такие жестокие. Не потому, что нам хочется какой-то крови, хочется действительно чудовищного наказания и всех посадить в тюрьму. Нет, мы это делаем только для того, что действительно каждый человек, каждый госчиновник, который сидит на таких высоких должностных местах, должен четко выполнять свои обязанности, которые мы с вами ему доверяем. Мы граждане, которые их выбираем, которые доверяем им. Гарант Конституции у нас должен быть с вами такой, который отвечает действительно и гарантирует нам права на жизнь. И мы не снимаем за 5 лет и, наверное, никогда в жизни уже не снимем вину личную с президента, потому что он должен был все знать. И отговорки его о том, что он не знал, что ему не доложили, нас не устраивают.
По мнению Ирины Хакамады, усилия членов общественной организации «Нордост» в нынешней России абсолютно бесполезны. Это скорее похоже на некий общественный протест. Власть никогда не признает, что совершила ошибку уже после трагических событий октября 2002 года, наградив членов оперативного штаба, руководящих контртеррористической операцией.
Я думаю, что браться за эти дела можно и чувствовать себя достойно, только в одном случае, понимая, что это некая акция протеста. А дождаться, что будет объективное расследование в нынешних условиях, я думаю, это будет достаточно наивно, и если люди на это надеются, то, конечно, они будут страшно разочарованы, и это может быть вторым стрессом. Но если подобная акция воспринимается как протест и формирование общественного мнения, и такой результат будет удовлетворять «Нордост», тогда это эффективно, но потому что все равно нужно добиваться справедливости. Нужно поднимать вопрос.
По вашему мнению, я так понимаю, по вашим словам, никогда не будет известно, что стало причиной смерти, почему столько жертв?
Всем все давно известно. В свое время, когда Союз правых сил вел это гражданское расследование независимое, уже тогда были выводы сделаны, и с ними ознакомлен был президент. То операция прошла военная, а после военной операции должен был наступить второй этап. Спасение мирных жителей для того, чтобы восстановить их быстро и эффективно, минимум жертв. А вот эта операция, уже гражданская, была завалена. Почему? Об этом никто не знает. А потом пошли награждения, вы знаете, наградили всех подряд без разбора. И власть, не имеющая серьезного сопротивления и независимых судов, наградив всех, как же она будет признавать, что она совершила ошибку.
Ну, то есть, я так понимаю, что надеяться не на что.
А в России не на что, я в этом уверена. В наших сегодняшних политических условиях не на что.
Говорила Ирина Хакамада. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Скотланд-Ярд готовит новый запрос на выдачу Андрея Лугового. Тему обсуждаем с Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 11 июля. В России вырастут цены на хлеб. Хлебобулочные изделия могут подорожать на 10 или даже на 50%. По мнению экспертов, накануне выборов значительного скачка цен на хлеб удастся избежать, однако рост стоимости повлечет удорожание других продуктов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По мнению экспертов, основная причина ожидаемого роста цены на хлеб – увеличение стоимости зерна на мировом рынке и неутешительные прогнозы на урожай. Экономист Михаил Делягин считает, что истинные причины периодического роста цен на главный продукт куда глубже.
Это фактическое уничтожение сельского хозяйства, даже его наиболее рентабельной зерновой части. А в советские времена РСФСР собирала не менее 100 миллионов тонн зерна. В этом году будет где-то 75 миллионов тонн зерна. То есть в два раза ниже, чем нужно по нормативам продовольствия. Безопасность. Это вызвано тем, что государство не выполняет свои обязанности, полностью игнорирует нужды сельского хозяйства, которое оказывается раздавлено монополизмом и производителей горюче-смазочных материалов, и производителей машиностроительной продукции. И раскрытие рынка тоже вредит сельскому хозяйству, тоже вредит внутреннему потреблению. У нас, например, осуществляется с экспорт зерна в условиях, когда, строго говоря, вообще пора подумать уже о его импорте. Пока это еще не кризис, но зерновые проблемы. Это следствие не засухи, засуха стала всего лишь катализатором, а следствие того, что государство принципиально не хочет исполнять свои неотъемлемые обязанности.
Разговоры о предстоящем хлебном кризисе спровоцировали рост цен на этот товар. Хлебобулочные изделия в некоторых российских регионах уже подорожали. Челябинская, Свердловская области, Алтайский край, Бурятия, Самара. Неполный перечень областей и городов, где этот продукт стал дороже в среднем на рубль. Чиновники Петербурга решили перестраховаться и заговорили о возможном введении хлебных карточек для малообеспеченных семей. Правда, спустя сутки от этой идеи стали открещиваться, говоря, что никаких талонов в Питере не будет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Слово «карточка», грозно звучащее в городе, пережившем блокаду, произнес первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга Юрий Раков. Впрочем, он тут же поправился, что лучше называть это не карточками, а талонами, и что если решение о целенаправленных дотациях для малообеспеченных горожан и будет принято, то не в самое ближайшее время. Рост цен на хлеб объясняется, по словам Юрия Ракова, тем, что мукомольные комбинаты Петербурга подняли с 1 июля отпускные цены на пшеничную муку на 23%, а с 15 июля предполагается еще одно повышение цен. Но все равно о карточках на хлеб пока говорить не приходится. В этом уверен начальник пресс-службы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Александр Сажин.
Никаких карточек в Питере не будет, ни карточек, ни талонов. Изучается вопрос о том, возможно ли оказать какую-то поддержку слабо социально защищенным слоям населения. Может быть, там прибавки какие-то в пенсиям, там какие-нибудь талоны или еще что-то. То есть это ни в коем случае не как там карточки или талоны. Если это разговор шел просто о показании какой-то социальной помощи, по которой неизвестно пока обсуждается. Какие карточки могут быть, если у нас по прогнозам специалистов до конца года, возможно, цена на хлеб повысится, возможно, а может быть и не повысится настолько, на 2, максимум на 3 рубля. То есть с учетом норм потребления, это речь идет, скажем так, о 30 рублях в месяц.
Александр Сажин сказал также, что в дело пойдет резервный зерновой фонд, объем которого на будущий год предполагается увеличить. Хлебопеки со своей стороны тоже собираются пойти на компромиссы. Они уже заявили, что не будут повышать цены на хлебобулочные изделия пропорционально росту цен на зерно, и подтвердили, что хлеб к концу года подорожает не больше, чем на 20%. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Экономист Михаил Делягин.
Вообще-то в стране, в которой 12% населения испытывают нехватку денег на покупку еды, я считаю, что введение системы натурального распределения еды – это вещь разумная. Лучше, конечно, необеспеченным отдать деньги, обеспечить им приемлемый уровень жизни. Но это не в силах региональных властей. Но на сегодняшнем этапе я думаю, что это некоторое паникерство. Это госпожа Матвиенко вспомнила о блокаде. При всех недостатках режима Путина это все-таки несопоставимо с последствиями блокады Ленинграда.
По мнению Михаила Делягина, накануне выборов значительного скачка цен на хлеб не произойдет. Однако даже небольшой рост стоимости товара первой необходимости может спровоцировать увеличение цены на другую продукцию.
Вырастут цены на те продукты, которые тоже изготовляются из зерна. В первую очередь вырастет в цене продукция животноводства, то есть мясо, в первую очередь, потому что нас откармливают в основном все-таки кормами на основе зерна, хотя это и достаточно устарелая технология. Вырастут, скажем, мучные изделия, макароны те же самые. Это то, что на поверхности. Остальное, я думаю, из-за роста цен на зерно не подорожает, но здесь нужно учесть эффект, так сказать, примера. У нас же очень монополизирована торговля, и если продавцы, скажем, конфеты увидят, то хлеб дорожает, и макароны дорожают, и мясо дорожает, они тоже будут вслед за общим уровнем повышать цены на свои конфеты не потому, что у них выросли издержки, а просто потому, что растет общий ценовой фон.
Говорил экономист Михаил Делягин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня московские правоохранительные органы опровергли информацию о готовящейся массовой драке в подмосковном городе Зеленоград. По данным милиции, предотвращена лишь стычка между группой молодежи из Москвы и выходцами с Кавказа в районе железнодорожной платформы Крюково. Ранее сообщалось, что в Зеленограде милиция предотвратила драку с участием около 300 человек. Из Подмосковья корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Информация о возможной драке в Зеленограде между представителями неформальных националистических движений и выходцами из Кавказа поступила в милицию из управления ФСБ по Москве и Московской области. Предполагалось, что соберутся несколько групп молодежи общей численностью до 300 человек. Благодаря превентивным мерам милиция предотвратила драку, рассказала сотрудник пресс-службы ОВД Зеленограда Юлия Хомякова. Эта запись доступна посетителям сайта zelenograd.ru.
Возможно, некие столкновения, что планируется. Значит, сотрудники милиции в обычном режиме работы усилилась площадь Крюкова, где предполагалось столкновение. Но я думаю, что ни один житель бы да и не понял, что там что-то вообще происходит. То есть никаких драк, никаких даже перепалок словесных, никаких каких-то там групп, похожих там скинхедов, да, и не было. То есть было доставлено 35 человек в органы внутренних дел. Все были отпущены, проверены, отпущены. Подростки, 15 человек было задержано, все были проверены, опрошены, произнесли беседы. Родители вызваны, отпущены. Принадлежность к их каким-либо нормальным объединениям не подтвердилось. Было доставлено также 20 взрослых, на 5 из которых составлено 5 административных протоколов за мелкое хулиганство. Что такое мелкое хулиганство? Это явно неуважение к обществу, выражались нецензурной бранью.
В пресс-службе столичного ГУВД заявили, что задержанных по статье административного кодекса, скорее всего, ждет штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Эти пятеро – 4 москвича и 1 житель Тулы. Всего вчера на площади перед железнодорожной станцией Крюкова милиционеры задерживали около 40 молодых людей, приехавших в Зеленоград из столицы на электричке. Для радио «Свобода» Вера Володина, Зеленоград.
Уличные столкновения на национальной почве в Москве и ее пригородах, к сожалению, обычное дело. О том, кто, как и почему дерется, я беседовал с директором информационно-аналитического правозащитного центра «Сова» Александром Верховским. Александр, есть какие-то специальные причины, по которым подростковая агрессия вдруг становится направленной в другое русло? Еще пару лет назад говорили, скажем, о столкновениях футбольных болельщиков, а сейчас вот эти столкновения происходят на межнациональной основе. Что происходит?
Вообще, конечно, они и раньше происходили такого рода. Они стали более масштабными. Вот настоящие изменения. Происходит это от того, что народ на эти участники, так сказать, этих столкновений специально на них мобилизуются. Раньше это происходило на уровне, там, не знаю, межгоровой, грубо говоря, солидарности или там друзья-приятели, одноклассники, не знаю, собирались на драку. Теперь мобилизация происходит шире по таким идеологизированным каналам. Вот, скажем, когда была эта начально известная драка на Славянской площади, она же начиналась с неким конфликтом на Манежной площади. После некого первоначального конфликта, в котором были задействованы футбольные фанаты, они же приятели некоторых, видимо, неонацистских активистов. От этой исходной точки начали распространяться сведения в живом журнале, в форумах, где знакомые друг с другом люди начали вот это обсуждать, что намечено на следующий день драка на том же месте и надо появиться. Мобилизация прошла довольно быстро и эффективно. То, что всегда очень много народу, но, правда, было еще больше милиции, поэтому драка на самой Манежной площади не состоялась. Перенеслась, так сказать, на Славянскую, куда милиция немножко запоздала приехать.
Вот эта сеть драчунов, скажем так, она организована каким образом? Есть какие-то ее ячейки в виде вот этих националистических организаций или группировок, связанных с земляческими, что ли, интересами, если речь идет о выходцах из Северного Кавказа или Центральной Азии? И общение между ними происходит через интернет, верно я вас понимаю?
Общение происходит в каждой половине, так сказать, отдельно, в основном. Я не знаю в точности, как, честно говоря, как происходит общение между теми вот, кавказскими молодыми людьми, которые приехали на драку. Я подозреваю, честно говоря, что это в основном была одна компания с какими-то примкнувшими к ней другими, там, более отдаленными приятелями. То есть она была, по-видимому, создана более традиционным способом. Что касается неонацистской мобилизации тогда вот на Манежной площади, то она была вполне видна, как она происходила. Существует действительно ряд группировок, ну, организации, может быть, было бы чрезмерно их называть. Они принадлежат к одной среде. В основном эти люди друг с другом знакомы. Они заходят на одни и те же форумы часто. Они читают друг друга в живом журнале. Это очень быстрый способ коммуникации. Поэтому информация распространяется мгновенно, и дальше такой вопрос, соберутся люди в самом деле пойти или нет. Несколько авторитетных в этой среде людей призывали пойти, и много народу откликнулось.
То можно сказать, что эти ребята становятся все более и более организованными, все более и более серьезными и опасными?
Уровень организованности тот же самый последние там пару лет. Впрочем, это уже достаточный уровень организации. Это некая совершенно сетевая структура горизонтальная давно и сознательно практически отказалась от того, чтобы перестраиваться в вертикальную, в какое-то подобие партии или что-то в этом роде. Это эффективнее, это безопаснее и так далее. Оно не то чтобы растет, особенно растет в числе, во всяком случае здесь, в Москве, я имею в виду, конечно, в регионах, где-то численный рост еще, наверное, продолжается. Но зато набираются опыта криминального в том числе. Становятся ли они опаснее? Они становятся опаснее, ну, с криминальной точки зрения, потому что нападений, как мы можем зафиксировать, все больше и больше с каждым годом происходит, в Москве в том числе. Что касается политической угрозы, то здесь дело не в том, как они организованы, а в том, так сказать, как они распиарены. Это в значительной степени ведь феномен общественной дискуссии. Дело не в том, что там, да, по Москве пройдут маршем 2000 скинхедов, а дело в том, как меняется в некоторой связи с ними, но не только из-за них, конечно. Вся общественная дискуссия на этнические темы вокруг, как меняют свой язык политики, общественные деятели, чиновники. Скинхеды же редко выступают в телевизоре и даже в газетах.
Вот события, скажем, в Кандапоге, такая самая крупная пока и трагическая вспышка такого рода событий, стала она каким-то катализатором для изменения той самой атмосферы, о которой вы говорите?
Да-да, вот она и стала. Кандапога, она чем примечательна? Не особенным масштабом даже событий, а тем, что она была очень широко и достаточно сочувственно освещена в прессе, что активисты движения против нелегальной иммиграции туда приехали, активно поучаствовали в подстрекании людей на какие-то погромные действия. В сущности, им удалось, ну, мелкий, хотя и, конечно, трагичный конфликт такого криминального плана перевести в этот этнически ориентированный погром и разрекламировать его как успешный, потому что это в каком-то смысле успех был, да, они вот погромили чеченцев, чеченцы из города уехали. Ура!
Правоохранительные органы, милиция, в какой степени успешно борются или хотят бороться с ними? Вот все-таки что-то они делают, там предотвратили драку в Зеленограде, как-то реагировали в связи с дракой на Славянской площади, мэр Москвы сделал какие-то там приличествующие заявления.
Ну, они могли бы работать получше, не то чтобы это в пределах возможности. С каждым годом они работают лучше, но раскрываемость по российским преступлениям совершенно ничтожная. Значит, есть чем еще заняться. Почему так происходит? Ну, вы знаете, от того, что такого рода нападения сложнее все-таки раскрывать, чем там бытовые драки. Плюс, конечно, есть какой-то элемент сочувствия идеям националистов. Не на уровне системы, а вот в индивидуальном качестве. Но поскольку у нас ксенофобные идеи там разделяют большинство населения, то милиционеры ведь не исключение, это такие же люди.
Эксперт Александр Верховский, директор Центра «Сова» о росте национализма в России. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 11 июля. Во второй половине часа мы поговорим о падении курса доллара и причинах этого явления, конфликте губернатора Архангельской области и мэра Архангельска, и судьбе 13-летней девочки, которые отказались оказывать медицинскую помощь из-за отсутствия страховки. Таковы главные темы второй половины часа. Программу мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная организация «Нордост» потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство штаба по освобождению заложников, действовавшего в дни захвата Московского театрального центра на Дубровке. В заявлениях, направленных в Генпрокуратуру и президенту России, содержится требование возбудить дело по факту гибели людей. Пакистанские силы безопасности полностью очистили от боевиков комплекс зданий Красной мечети в Исламабаде, сообщил сегодня представитель пакистанского командования. В ходе штурма и последующих боев в мечети и на прилегающей территории были убиты более 50 экстремистов и 9 военнослужащих. Высший юридический совет Ливии 16 июля рассмотрит вопросы о смертном приговоре 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, обвиненным в преднамеренном заражении 400 ливийских детей ВИЧ-инфекцией. В Воронеже направлено в суд уголовное дело о нападении на студента из Ирака. 9 марта двое нетрезвых молодых людей избили 23-летнего студента, когда он отказался отдать им свои покупки. Мэр Тольятти Николай Уткин решением суда временно отстранен от должности. Об этом повторно ходатайствовала прокуратура Самарской области. Уткин обвиняется в получении взятки в размере 150 миллионов рублей. В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению 4 человек, признанных присяжными виновными в попытке совершить теракты на лондонском транспорте 21 июля 2005 года. Взрывов тогда удалось избежать. В Боснии арестован Райко Вуевич, обвиняемый в этнических чистках в ходе войны 1992-95 годов. В Алжире в результате взрыва погибли 8 человек, более 30 получили ранения.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 июля. Сегодня курс американской валюты к европейской снизился до очередного рекордно-минимального уровня, примерно до $1.30 за евро. Послушаем, что говорят о таких колебаниях рыночных курсов эксперты в Америке и в России. Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская валюта упала до рекордного уровня. За евро давали $1.37. За свою 7-летнюю историю евро не только сумел подняться после почти 30% падения в первые 3 года своей жизни. Эксперты впервые с тревогой заговорили о том, что это соревнование может привести к краху доллара как ведущей мировой валюты. По некоторым прогнозам, евро в ближайшие годы может подняться до 2,5, а то и 3 долларов. Апокалиптические предсказания усугубляются и тем, что доллар теряет стоимость и по сравнению с британским фунтом. Остался ли запас прочности в долларе или дальнейшее падение неизбежно? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В целом большинство специалистов считает, что как раз сейчас доллар и евро вышли на свой равновесный уровень и ожидается, что колебания будут происходить в узком коридоре $1.35 до $1.40 за евро. Но некоторое такое напряжение на рынке возникло просто потому, что произошло расхождение в политике Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. В июне Европейский центральный банк повысил учетную ставку до 4% с 3,75. Ожидается, что в сентябре он повысит ее еще на 0,25% до 4,25%. Тогда как Федеральная резервная система Соединенных Штатов ожидается, что будет поддерживать нынешнюю процентную ставку, не будет повышать. Поэтому, естественно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе евро несколько укрепляется и доллар несколько ослабевает. Тут надо иметь в виду еще, что когда аналитики таких частных финансовых организаций делают такие прогнозы, то они пытаются повлиять на рынок.
Профессор, тем не менее, эксперты упоминают рецессию на американском рынке недвижимости, замедляющийся экономический рост в США среди причин слабости доллара. Есть ли у доллара, так сказать, фундаментальные слабости?
Различные специалисты вам дадут разные ответы на этот вопрос. Мой ответ, в общем, сводится к одному слову – нефть. Когда нефть поднимается, доллар падает и падает рынок. Подъем цен на нефть отрицательно влияет на затраты в промышленности. И подъем цен на нефть, поскольку нефть оценивается в долларах, в общем, снижает курс доллара по отношению к остальным валютам автоматически. Сейчас произошел резкий подъем цен на нефть. И это ослабляет доллар, это может продолжаться еще пару месяцев, но это сезонное явление.
Но если дорогая нефть ослабляет доллар, то в зеркальном отражении она должна, объективно говоря, усиливать рубль.
Совершенно верно. Если бы центральный банк не оттягивал бы доллары с рынка, то рубль резко бы укрепился. Надо иметь в виду, что рубль по международным расчетом по паритету покупательской способности должен быть 15 рублей 20 копеек за доллар вместо нынешних вот сегодня 25 рублей 70 копеек примерно. Обратите внимание, что с 1 января курс рубля по отношению к доллару вырос всего лишь на 3%. Тогда как в это же самое время резервы Центрального банка увеличились более чем на 100 миллиардов долларов, то есть Центральный банк оттягивал деньги с рынка, не давая курсу рубля вырасти.
О причинах падения курса доллара известный американский экономист Михаил Бернштам в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным. А теперь российский экономист о причинах происходящего на мировом финансовом рынке. Экономический обозреватель Иван Трифилов беседовал со старшим экономистом финансовой корпорации «Уралсиб» Владимиром Тихомировым.
Мне кажется, что последние движения по курсу доллара в отношении всех практически валют, они вызваны скорее спекулятивными настроениями, а именно сместившимися ожиданиями скорого повышения ставки. Если раньше, там буквально 2-3 недели назад, многие на рынке ожидали, что до конца текущего года Федеральная резервная система США может поднять ставки, ну и, соответственно, так сказать, это поддерживало американскую валюту, то сейчас ожидания сместились на следующий год. То есть до конца года никто не ожидает, что ставка в США будет поднята. Ну, соответственно, усилились спекулятивные движения, направленные на игру на разнице курсовых ставок валют. И многие игроки стали избавляться от долларов и переходить в валюты, где ставки намного выше. Но типичные такие примеры – это австралийские и новозеландские доллары или канадские доллары.
Готовы ли вы сейчас прогнозировать, насколько длительным может быть этот процесс?
Ожидать такого бесконечного падения доллара я бы не стал. Более того, я бы не был бы удивлен, если бы в течение буквально 2-3 дней курс доллара стабилизировался бы и даже несколько вырос. Ну, в частности, в отношении евро и в отношении рубля. Дело в том, что с чисто макроэкономических фундаментальных точки зрения ни в американской, ни в европейской, ни в других экономиках ничего не изменилось за последние несколько дней. Скажем, выход более хорошей макроэкономической статистики по США или же более слабой статистики по еврозоне может привести к обратному движению по курсам. Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым. Потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Ситуация на мировом финансовом рынке, несомненно, влияет на позиции российского рубля. Что в этих условиях следует делать центральному банку? И насколько правильна его политика была до сих пор?
Что касается российского рынка, то это несколько специфичный рынок. Дело в том, что рубль – это не международная валюта. Да, он свободно конвертируется, но и, пожалуй, все на этом. Резервов в рублях у других банков нет. Рубль свободно не торгуется большим объемом на мировом рынке. Поэтому наш рынок, он все-таки очень изолирован. И на нем присутствует практически один игрок – Центральный банк России. Очень сильное укрепление рубля в отношении доллара и других валют невыгодно российской экономике, хотя оно может позволить несколько снизить инфляционные ожидания и давление. Поэтому я думаю, что пока Центральный банк не проявлял своей какой-то особой игры, просто, так сказать, котировки рубля, они плавно росли вслед за ростом других валют в отношении доллара. И если же будет сценарий, когда доллар, скажем, будет очень резко обесцениваться, то я не исключаю, что темпы укрепления рубля могут несколько замедлиться. То есть рубль может укрепляться медленнее, чем другие валюты.
Финансовый эксперт Владимир Тихомиров отвечал на вопросы экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова о причинах падения курса доллара.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 11 июля. Российская политическая хроника. Скандал региональный в Архангельской области. На интернет-сайте Архангельской мэрии размещен видеоролик. В этом фильме человек, похожий на губернатора Архангельской области Николая Киселева, принимает деньги от бизнесмена. Сам находящийся под судом и следствием мэр Архангельска Александр Донской обвиняет губернатора области Киселева во взяточничестве. На теме работал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Архангельский губернатор Николай Киселев получил удар компроматом по репутации в решающий для своей карьеры миг. Он попросил президента России о доверии, но не успел покровитель главы региона полпред Илья Клебанов заручиться вялым согласием местной общественности на переназначение губернатора, как был обнародован убойный материал. Появилась пленка, на которой человек, похожий на руководителя области, принимал приличную сумму от близкого к «Газпрому» бизнесмена. Копия видеозаписи уже отправлена в прокуратуру. Милиция и прокуратура от комментариев отказываются. пользуются. Рассказывает Игорь Ключников.
Столь популярным официальный интернет-портал мэрии Архангельска еще не был. В результате огромного количества обращений сайт на несколько часов стал просто недоступен. DVD с тем самым 40-минутным видео передавали из рук в руки. Это фрагмент звуковой дорожки скандального видео. Человек, похожий на директора компании «Севергаз», кладет на стол, за которым сидит человек, похожий на губернатора, пачки, похожие на пачки денег. Звук не самого лучшего качества, видео тоже. Сайт мэрии Архангельска называет этот мини-фильм оперативной видеосъемкой под заглавием «Взятка Киселеву. Как это делается?». Обсуждают двое, то вовсе какую-то безделицу, рыбу и алкоголь, то более серьезно, маршрут газопровода. По общему мнению, второй участник фильма, ну, очень похож на Владимира Гудовичева, который летом 2005 года работал генеральным директором ООО «Севергаз». Осенью того же года губернатор Николай Киселев назначил Гудовичева своим заместителем, правда, ненадолго. Через полтора года глава региона предложил кандидатуру Гудовичева на пост представителя Архангельской области в Москве. Однако эту инициативу не поддержали областные парламентарии. Сама компания «Севергаз» появилась не так давно, после того, как «Газпром» приостановил финансирование строительства газопровода «Нюксинца-Архангельск». Тогда Министерство экономического развития совместно с администрацией Архангельской области и создали ОАО «Севергаз», которая, опираясь на поддержку федерального правительства, в 1998 году реанимировала проект этой стройки. Руководителем проекта назначили Владимира Гудовичева, и только на первый этап работы компании было выделено около 2 миллиардов рублей. Но из разговора двух лиц на скандальном видео по большому счету непонятно, что за деньги легли на стол человека, похожего на губернатора. Областная администрация отреагировала официальным заявлением, где возмутилась использованием официального сайта мэрии для непонятных публикаций. Резюме пресс-релиза. Ни в чем мэр Архангельска Александр Донской так не преуспел, как в организации провокаций и шоу.
Сообщал из Архангельска корреспондент Радио Свобода Игорь Ключников. Ситуацию, сложившуюся в Архангельской области, я попросил прокомментировать политолога Александра Кынева.
Очевидно, что и чиновники мэрии, которые размещали этот материал, прекрасно понимали, что тем самым работают против назначения Киселева на новый срок. Но я думаю, что понимали это и те, кто предоставил им этот материал, так как понятное дело, что сюжет не был снят сотрудниками мэрии. Вполне логично предположить, что те, кто предоставил данный сюжет явному политическому конкуренту Киселева, мэру города Донскому, прекрасно понимали, что он будет обнародован. Мэрии воспользовались ее ресурсами, те, кто не заинтересован в назначении Киселева на новый срок. Я не исключаю, что эти люди могут иметь отношение не только к крупному бизнесу, какому бы то ни было, а, возможно, к неким и федеральным политическим группам. Господин Киселев не принадлежит к тяжеловесам губернаторского корпуса, его отношения с федеральной элитой были, в общем-то, прохладными, и, как известно, он стал губернатором во многом случайно. Федеральный центр пытался всеми силами протащить на очередной срок губернатора Ефремова. Главный оппонент в тот момент Ефремова, господин Крупчак, который контролирует целый ряд предприятий лесопереработки, под давлением снял свою кандидатуру. Избиратели предпочли проголосовать за не имевшего в тот момент почти никакой известности и рейтинга господина Киселева, было в чистом виде протестным голосованием. Я думаю, что еще за полгода до своего избрания он в жизни не мог представить, что станет губернатором. Человек, который не был готов к управлению, оказался губернатором не самым эффективным.
Эта история еще и удар по репутации полпреда Ильи Клебанова, который очень активно лоббировал переназначение Николая Киселева.
За эти годы можно вспомнить провалы кандидатов, на которых делало ставку полпредство в Ненецком округе, в Псковской области. Однако господин Клебанов руководит полпредством по сей день. Так что я думаю, что это не первый и, видимо, не последний провал полпреда. История с противостоянием Донского и Киселева, которая кончилась с публичным скандалом, как сказать, его пример другим наука. Те многочисленные уголовные дела, которые мы наблюдали последний год против мэров, прекрасно понимаем, что в регионах и губернаторы, и мэры являются частью, по сути дела, одной и той же властной элиты. Слугая мэра, всегда есть шанс, что бумерангом то или иное расследование ударит и по губернатору. И теперь на будущее с мэром будут относиться гораздо более осторожно, так как губернаторы получили наглядный пример, что и они тоже могут в итоге пострадать. Так что очень может быть, что в результате у нас получится уникальный прецедент, когда губернатор, поставивший вопрос о доверии, доверия в итоге не получит. Тем более, что есть проблемы в трудоустройстве, например, господина Вишнякова, который родом как раз из Архангельской области.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с политологом Александром Кыневым.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это канадский актер и режиссер Робер Лепаж, ретроспективу спектаклей которого проходит в Москве в рамках театрального фестиваля имени Чехова. А сейчас о другой актуальной теме дня. Прокуратура Замоскворецкого района Москвы начала проверку по факту гибели 13-летней Юлии Лукьяновой. Ее мать заявляет, что врачи отказывались оказывать девочке необходимую помощь, ссылаясь на отсутствие московского полиса обязательного медицинского страхования. Российское законодательство, однако, устанавливает, что граждане в системе обязательного медстрахования имеют право на получение помощи на всей территории Российской Федерации. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Историю 13-летней Юлии Лукьяновой журналистам канала РЕН-ТВ рассказала ее мама Алина. По словам женщины, врачи московских больниц, сначала Тушинской, а затем Морозовской, отказались оказать необходимую помощь из-за отсутствия у девочки московского полиса обязательного медицинского страхования. Юля и ее мама приехали из Воронежа. У маленькой Юли было редкое заболевание – синдром Ретта. Девочка не ходила и не разговаривала. Время от времени у нее случались эпилептические судороги, и врачи всегда выручали, но не в этот раз. Ночью скорая помощь доставила Юлю в клинику столичного района Тушино, но врачи, по словам Алины Лукьяновой, отказались ей помогать.
Ей там ничего не делали первые сутки, когда у нее были сильнейшие серийные судороги. Никто не подходил, никакой помощи не оказывал.
В приемном отделении требовали московский полис медицинского страхования. Когда узнали, что есть только воронежский, попросили предъявить так называемый розовый талон. Это документ выдают в департаменте здравоохранения Москвы. Он подтверждает, что расходы на лечение будут оплачены из столичного бюджета. А пока талона не будет и помощи.
Тушинской нас назвали, дети из Воронежа, значит, это дети НЛО.
Юля умерла, но уже в Морозовской больнице, куда мама перевела ее 2 недели спустя. Алина Лукьянова убеждена, что и там ее дочь не лечили как надо из-за отсутствия полиса. Врачи от комментариев отказываются. Никаких разъяснений о том, почему в московских клиниках не хотят лечить людей с полисами из других регионов, в департаменте здравоохранения правительства Москвы тоже не дают. Начальство не отвечает на звонки, а без его разрешения руководитель управления организации медицинской помощи Шамиль Гайнулин комментировать ничего не будет, сообщила его секретарь. Трагедия в семье Лукьяновых далеко не единственная. Не им одним врачи отказались помогать, ссылаясь на отсутствие полиса. Так, в апреле в Ростовской области из-за отказа в медицинской помощи умер 50-летний мужчина с открывшейся язвой желудка. Дежурный хирург отказался принять его, так как тот был прописан в другом районе. В марте в Саратовской области умер новорожденный. В роддоме отказались принимать беременную женщину без паспорта и медполиса, а домашние роды закончились трагически. И таких историй множество. А между тем, отсутствие местного полиса обязательного медицинского страхования не может быть поводом для отказа в помощи, говорит адвокат Юрий Фагельсон.
Есть 124-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая так и называется «Неоказание медицинской помощи». Неоказание медицинской помощи без уважительных причин, когда оказание такой помощи предусмотрено законом или специальными правилами. И дальше 2 варианта. Если это по неосторожности привело к средней тяжести вреду здоровью, там штраф, исправительные работы. А вот если это по неосторожности привело к причинению тяжких повреждений здоровью или к смерти, это наказывается лишением свободы. Думаю, что отсутствие полиса данной территории никоим образом не является уважительной причиной.
Юрий Фагельсон напомнил и о положениях, прописанных в основах законодательства об охране здоровья. Здесь существует отдельная статья с текстом клятвы врача,
в которой он клятву дает, и в том числе, что он обязуется оказывать в любой момент, как только он может, медицинскую помощь. И описано в этой же статье, что он несет ответственность за нарушение этой клятвы. То есть, конечно, врачи обязаны оказывать медицинскую помощь, и только какие-то очень уважительные причины могут освободить их от этой обязанности.
По закону об обязательном медицинском страховании, принятом в 1993 году, действует принцип всеобщности ОМС. В частности, в 6-й статье этого закона говорится, что граждане в системе обязательного медицинского страхования имеют право на получение медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, говорит Юрий Фагельсон.
Значит, система медицинского страхования обязательного, как она устроена, она финансируется вот этими фондами медицинского страхования. Есть федеральный фонд и территориальные фонды. Там стоит вопрос о финансировании этого мероприятия. Так вот, федеральный фонд, он специально издал распоряжение, положение такое, да, о взаимных расчетах. Когда лицу, которое получает и живет на территории одного субъекта федерации, а необходимо оказание медицинской помощи в другом субъекте федерации, в этом случае помощь оказывается за счет средств того фонда данного субъекта федерации, а потом между ними действуют расчеты. То есть никаких здесь препятствий, вообще говоря, даже финансирования оказания этой помощи нет. Если это медицинское учреждение является медицинским учреждением федерального подчинения, то тогда вообще есть такой специальный приказ Минздрава, в котором написано, каким образом это все финансируется из государственного бюджета. это. Поэтому я здесь не вижу каких-то оснований для освобождения от обязанности оказывать медицинскую помощь гражданам только потому, что у них полис с другой территории.
Но на практике это не так. Помимо прямых нарушений закона в виде отказов принимать пациентов, существуют определенные процедуры направлений больных из регионов. При этом территориальные фонды ОМС должны дать гарантию оплаты.
Вот какие-то деньги есть в этом фонде медицинского страхования, территориально. И он как бы рассчитан на, в основном на тех, кто живет в Москве. И они всеми средствами пытаются его сохранить. Ведь вы знаете, как у нас все это устроено? Вот мы так сделаем, а ты потом иди добивайся. А добиваться это, так сказать, совершенно невозможно. Вот как в случаях экстренных, например. Как бы я поступил в этой ситуации? Я бы просто за деньги эту помощь получил, потому что за деньги они, пожалуйста, за собственные все оказывают. А потом бы стал предъявлять к ним требования. А дальше вот возникает вопрос. Они понесут какую-то реальную финансовую ответственность? Ну, финансовую, понимаете? Или дисциплинарную? За то, что они не оказали помощь? Нет, их... вот этими ведомственными циркулярами прикроют. То есть они пользуются тем, что граждане у нас в стране добиваться своих прав должны просто именно действительно добиваться. Их права реализуются государственными органами не непосредственно, а они вынуждены добиваться. Вот ты добивайся, а пожалуйста, так сказать, добьешься ответственности за то, что тебе пришлось там полгода заниматься пробиванием этого дела, для них никаких не предусмотрено. Поэтому вот это и происходит. То есть никаких нормативных препятствий для того, чтобы оказывать помощь гражданам из другого субъекта совершенно нету. Я, во всяком случае, таких не знаю.
Сказал адвокат Юрий Фагельсон. Будет ли привлечен кто-то к ответственности в связи со смертью 13-летней Юлии Лукьяновой, станет известно по окончании проверки. Ее ведет Замоскворецкая прокуратура Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор британской печати. 11 июля в связи с отказом России выдать правоохранительным органам Великобритании обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко Андрея Лугового, британские газеты пишут о том, что Лондон может пойти на сокращение объемов сотрудничества с Москвой. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Трение по делу Литвиненко Британия ужесточает нажим, редакционно передавится «Таймс». Великобритания может прекратить сотрудничество с Россией в ряде областей после того, как Лондон вчера осудил отказ России экстрадировать Андрея Лугового. Пресс-секретарь премьер-министра Гордона Брауна заявил, что решение Москвы чрезвычайно разочаровало Британию. Королевский адвокат сэр Кен Макдональд, директор Королевской прокурорской службы, отверг альтернативное предложение Москвы о проведении суда над Луговым в России, сославшись на то, что подобный суд не отвечал бы требованиям беспристрастия и справедливости. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил также, что в данный момент Великобритания рассматривает варианты дальнейших действий, в числе которых, как ожидается, и меры по свертыванию сотрудничества. На будущей неделе Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании должно предоставить в парламент полный доклад по поводу решения России, в который будут включены возможные варианты дальнейших действий. Ожидается, что речь пойдет о прекращении сотрудничества по одному или более направлениям двусторонних связей, в числе которых образование, социальная сфера, торговля и обмен информацией в целях противодействия терроризму. Пресс-атташе Министерства иностранных дел отказалась сообщить, в каких именно областях возможно прекращение сотрудничества. «Мы не хотим оглашать эти подробности заранее», — заметила она. Пресс-атташе Министерства иностранных дел высказалась в том же духе, что и представитель Даунинг-стрит. «Мы постоянно повторяем, что убийство Литвиненко — это серьезное уголовное деяние. Сотни британских граждан и гостей столицы были подвергнуты опасности, ответ, который дала Россия, неприемлем. Браун грозит Москве пересмотреть политику сотрудничества. Financial Times. Гордону Брауну предстоит первое дипломатическое испытание после того, как Великобритания вчера заявила, что может пересмотреть принципы сотрудничества с Россией. Реакция правительства Брауна, высказанная вчера, позволяет предположить, что оно не намерено действовать в примирительном духе. Продумывание следующего шага Лондона – первый вызов для нового министра иностранных дел Дэвида Милибенда, который, как Гордон Браун, занял свой пост 2 недели назад. Уильям Хаг, теневой министр иностранных дел, сказал, что поведение Москвы нанесет еще больший ущерб репутации России в мире и неизбежно повлияет на уровень сотрудничества, возможного между нашими странами. Ну и на эту же тему корреспондент Guardian Йен Кобейн. Вчера вечером вероятность того, что кто-либо предстанет перед судом в связи с убийством Александра Литвиненко, судя по всему, снизилась.
Обзор британской печати Андрея Бабицкого. «Человек дня», «Радио Свобода», 11 июля, канадский режиссер и актер Робер Лепаж. В рамках театрального фестиваля имени Чехова в Москве проходит ретроспектива спектаклей Лепажа. Робер Лепаж родился в 1957 году в Квебеке. Театральное образование получил в Канаде и во Франции. С 1982 года играл в Монреальском театре «Репер». Получил международную известность в середине 80-х как театральный постановщик. В 1993 году основал так называемую междисциплинарную продюсерскую компанию «Экс-машина» и занял в ней пост художественного директора. Лепаж пишет пьесы и сценарии, ставит драматические спектакли, музыкальные шоу, оперы и кинофильмы, играет в театре и в кино, пишет сценарии. В спектакле «Обратная сторона Луны» уже показана в Москве. Он одновременно выступает как автор текста, режиссер, сценограф и моноисполнитель. Вот другие спектакли московских гастролей Лепажа. Проект «Андерсон», трилогия «Драконов» и опера «Уличных музыкантов». О «Человеке дня» Радио Свобода говорит театральный критик нашего радио Марина Тимашева.
Вторую неделю подряд ходит ходуном театральная Москва. Она обсуждает первый из четырех спектаклей, который привез в Москву Робер Лепаж. Прежде Лепаж в России не был. Вернее, сам он приезжал в прошлом году. Получал премию фонда Станиславского, но спектаклей не показывал. Слухи о его гениальности доходили, но Москва верит только своим глазам. «Обратная сторона Луны» — это моноспектакль. Причем значение слова в этом случае много больше, чем обычно. Лепаж сам написал текст, сам его поставил и сам сыграл все роли, а именно двух братьев, врача и мать. Если бы Лепаж только написал текст, следовало бы говорить о подлинном драматургическом даровании. Каждая реплика здесь смешна, печальна и поэтична одновременно. Если бы Лепаж просто вышел на сцену как актер, следовало бы признать и это событием. Таких органичных, естественных на сцене людей давненько видеть не приходилось. Если бы Робер Лепаж был только режиссером, то его немедленно записали бы в лучшие режиссеры мира. В его спектакле использованы кадры документальной хроники и видеопроекции, то есть современные технологии. И здесь же куклы, предметы и фантазия из арсенала старого доброго театра. Например, гладильная доска. Она легко превращается в велосипед или в тренажер. Ее просто достаточно перевернуть. Занятно, что отношения двух братьев в спектакле уподоблены отношениям СССР и США. Какая из держав станет первым номером в освоении космоса? Кто из двух братьев станет первым номером для своих родителей? Страны уподобляются людям. Космос их общей матери. В жизни обычного, не слишком удачливого человека, выведенного на сцену Робером Лепажем, отражается и время, и огромный космос, которому все мы принадлежим. Этот человек, Филипп, пишет диссертацию о влиянии научных открытий на культуру, и спектакль Лепажа – лучшее доказательство тому, что влияние существует, и оно огромно. И еще Филипп выигрывает конкурс. Его репортаж о нашей жизни, записанный на любительское видео, решено использовать для налаживания контактов с внеземными цивилизациями. Уж не знаю, как будут реагировать инопланетяне на послание Филиппа, но в том, что послание Робера Лепажа дошло до нас и вызвало очень живой отклик в человеческих сердцах, сомнений нет. И премию Станиславского дали ему не зря.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Авторы ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Иван Толстой после новостей, как всегда, по средам представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы Ивана – новой биографии французской актрисы Сары Бернар. Новая книга. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены. У них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».